Масехет Рош ха-Шана. У нас есть 4 периода в году, когда нас Всевышний судит. И есть 4 раза в году, когда у нас Рош ха-Шана, начало года. В Рош ха-Шана это день, когда и нас судят, и также это начало года. Ну как это? Это вот два круга, в которых имеют в некоторых случаях какие-то точки соприкосновения. Как-то. А есть случаи, когда они вообще не имеют никакой связи. Кто-то знает, какие у нас есть Рош ха-Шаним, когда у нас есть начало года? Арба Рош ха-Шаним. 4 раза в году у нас есть Рош ха-Шана. Рош ха-Шана. Это Алеф Бет Ишрей. Это Рош ха-Шана для чего? Это Рош ха-Шана для всех людей, для всех овощей. Это рассматривается. То, что рассматривается как земля. Теперь как мы решаем, что овощи, что фрукт? А как это решается, что дерево, что нет? Жалко, что нет Анечки. Да. Значит, вещь, которая дает фрукты, больше, чем 3 года, когда через 3 года у нее повышается давание фруктов, такая вещь рассматривается как дерево. А если вещь после 3 лет у нее наоборот, она начинает гибнуть или начинает у нее меньше фруктов, такая вещь рассматривается как овощ. Есть также стебель, есть также листья, как вы говорите, но просто им рассматривают, вот, потому что почти у всех есть листья, есть стебель, поэтому я рассматриваю разницы. Скажем, клубника, это рассматривается как овощ, потому что клубника через 3-4 года дает меньше фруктов.
А малина, простите, у меня такое.
А малина? Хотите, я могу спросить, потому что малинес, как раз в Мишне, Мишна Буа говорится про, там говорится про малинес. Как вы понимаете, малинес, мне кажется, все понимают, что это малина. Там рассматривают, какая браха говорится на это. Ну, скажем, черная смородина это явно дерево, потому что черная смородина, она дает фрукты, наоборот, это же кустарник, который многолетний. Поэтому он аэц. Понятно, что тут решается? Есть? Да. Теперь есть вещи, которых они проблематичны аллахически. Это папайя, это перец. А папайя – это самая проблематичная вещь, потому что она, с одной стороны, выглядит не... Это примерно как банан. Это выглядит очень большое дерево, но оно гибнет через сколько-то лет. И поэтому есть вопрос, что это такое. Значит, есть кто считает, что это овощ. Если это считается, что это овощ, то нет никаких проблем. Если считают, что это фрукт, тогда у него очень большая проблема урла, потому что в основном она начинает давать очень хорошие фрукты, начиная с 1-2 года. Перец и баклажаны – это также овощи, которых есть, о них очень много споров. Видели, как выглядит перец, такое маленькое дерево?
Нет.
Перец, красный перец, острый перец, такой кустик, но он не дает плоды только 1-2 или 3 года, он может дать плоды даже 5 лет. И баклажаны также. Но, как вы знаете, мы все едим баклажаны и перец, и все говорят на это дома. Но я просто говорю, что в Аллахе об этом есть достаточно много, как это, споров.
А вот...
А папайя спор. С Павадим говорят о дома, ашкназим считают это, поэтому ашкназим очень большая проблема. Есть папайю, это спорная вещь. Вот одна из самых спорных вещей, если мы говорим о том, что такое дерево, что такое овощ, это папайя. Вот какая-то символика этого спора, понятно, как это можно взять такую вещь.
А если папайя,
да, тогда нет проблем. Да, тогда все
проблема. Что говорит, так можно вначале взять,
да, потом да, папайя. Да, конечно. Но я просто говорю, теоретически папайя, это вот, я не вхожу вообще в этот спор, но просто если вас теоретически интересует какой-то фрукт, который имеет вот это, как раз находится вот на этом, как может быть, есть как будто на грани. Как это называется?
Это может быть фрукт или это овощ, кто верит в первой жизни. И не знаю, что он его говорит.
Лучше Адама, потому что любой фрукт, он также овощ. Любой фрукт, он также из дерева, из земли. А овощ, он никогда не из земли, поэтому если скажете аэц на Адама, вы скажете неправду. Если вы скажете Адама на аэц, вы скажете правду, только недостаточно. Поэтому всегда предпочитаем сказать Адама, чем аэц, если мы не уверены. Чисто только понять, что такое. Вы знаете, что есть реки, которые идут в одну сторону, а есть реки, которые идут в другую сторону. Есть между ними такой, как называется, на иврите, Паршат Амайм. Как такая вещь называется на русском? Есть это в каждом месте, в каждом месте мира есть такое место, где там вот решается, в какую сторону будут идти реки. Вы понимаете, что это горы, какие-то хребта гор. Да? Не знаю. Просто на иврите есть какое-то слово, я думала, что просто я хотела...
Водораздел.
Водораздел? На иврите это называется паршат май. Так вот, овощи или фрукт, который находится как раз на середине, понятно, который ни в ту, ни в другую сторону, это папайя.
Озеро.
Да, такое.
Так на розы мы говорим на...
Розы – это хаэц.
Хаэц, да. На клубнику?
Адама. Вы знаете, что розы? Вы знаете, что из розы можно делать варенье?
Да.
Так...
Нет.
Да,
да,
только
горы
было.
Да? Да. Первый раз. Вы должны прийти на этот урок, для того, чтобы это узнать. Розы, а логически считается. А понятно почему? Потому что вы знаете, что это вещь, которая растет много лет.
Многолетняя, то есть не как
это. Да. Поэтому в каждом таком случае мы рассматриваем это. Много лет это? Не. И, но мы не такие большие раввины. Это просто только в общем понять, что это. Так у нас есть Рош ха-Шана первого дня Тишрей. У нас есть Рош ха-Шана по Бейт-Шамай. Это должно было быть первого дня месяца Шват. Потому что нормально и логично всегда делать начало года в какую дату? Первый день месяца. А Бейт-Хилей говорят, нам Рош это был 15-й день. И в этом есть многие вопросы, почему это так. Самое популярное объяснение это потому, что у нас есть понятие всемирное, есть понятие еврейское. Евреи, они всегда сравниваются с Луной, а вы знаете, что Луна, она более, она самая, в самом большом расцвете в середине месяца. Вы сейчас видели Луну, как она выглядит? И поэтому мы обычно все еврейские праздники, они в 15-м дне месяца. Суккот, Песах, Пурим, и также мы решили Тубишват по Бейт-Хилель сделать как раз 15-го, а не 1-го. Так, начало года для деревьев это Тубишват. У нас есть еще две даты начала года. Знаете, когда это? У нас есть начало месяцев, и это первое Ниссана. Это начало месяцев, не начало года, а начало месяца. Это также начало года для еврейских дат и для еврейских праздников. Да, Алев бе-Ниссан. Значит, для еврейских царей. Если еврейский царь стал царем месяц до Песаха, месяц до первого дня Ниссана, скажем, кто-то стал царем первого дня Адара, то когда дойдет, а у нас один месяц в году рассматривается как целый год. Знаете, Пидьона Бен, значит, что выкупает ребенка только после того, как ему уже целый месяц. Потому что если что-то прожило в мире целый месяц, оно уже, понятно, как это рассматривается как стабильность. Вещь, которая еще не прожила в мире месяц, она рассматривается, понятно, как что? Вещь, которая еще не имеет никакой стабильности. Так если кто-то стал царем, скажем, того сейчас, так первый день Ниссана, если это еврейский царь, будет считаться, что он уже прошел целый год. Так это Рош ха-Шана ле-Мелахим для еврейских царей. Для еврейских праздников, может быть, я объясню, что это значит, это понятие того, что у нас праздники идут по Песах, потом Шавот, потом Суккот. В таком порядке это есть многие вещи в законе, которые в наши, когда был храм, это также имело важность. И это также начало месяцев. Вы знаете, что в Торе мы всегда рассматривали месяца по названиям. У нас был первый месяц, второй месяц, третий и так далее. Это мы начинали с Ниссан. Еще одно мнение, что первый день месяц Элюль – это начало года для животных. Ведь у нас есть начало года для всего, для растений, для животных, для всех людей мира и для еврейского народа. Вы заметили? Это вот деление, если можно сказать так, вселенной по этим понятиям. Элюль – это для животных, по одному мнению. Нет, если видите, это спор, поэтому не все, это даже не все отмечают, потому что это спор в... Это спорная вещь в Мишне. Это так считаете или не считаете? Что значит это первый день? Это Рош ха-Шана ле-Бейма. Что значит, что это начало месяца для начала года для животных? Вы знаете, что когда был храм, мы 1/10 всех животных брали, и это то, что называется Масер Бейма, мы должны были ее приносить как жертву. И что делали это? Все животные, все овечки, все кошерные животные, именно скот, который рождался, домашний скот, все, что рождалось, мы брали каждого 10-го, отмечали. Это вот зависело, что родилось до 1 июля, это рассматривалось с прошлого года. Что родилось после 1 июля, следующего года. И у нас есть закон, что запрещено смешивать то, что родилось в одном году с другим. И грань, это было 1 месяц июля. У нас есть 4 раза в год, у нас Всевышний также судит. Так Рош ха-Шана мы знаем, что Всевышний нас всех судит. Вы знаете еще даты, когда нас Всевышний судит? 4 раза в год. Алиф Бетишрей, это понятно, всем совершенно. В Суккот Всевышний нас судит о чем? Значит, каждый раз зависит от того, что мы приносим в жертву, это или кладем на жертвенник, это символика того, о чем нас Всевышний судит. В Суккот что мы льем на жертвенник?
Воду.
Значит, в Суккот Всевышний нас судит, сколько будет у нас воды. Теперь в Рош ха-Шана решилась, сколько воды у нас будет. Сколько дождя будет. Но этот дождь может взять и пойти в один день весь дождь, и будет просто наводнение. Или может этот дождь, вместо того, чтобы взять и попасть в те места, где надо, в полях, он, скажем, выпадет в Средиземное море. Это как-то никому не поможет. Поэтому в Рош ха-Шана решается, сколько будет дождей, а в Суккот что решается? Когда, сколько, по какому делению, где? Блин, как-то это... Так это поэтому мы просим воду, потому что недуним аля майм, нас судят о воде. В Песах недуним аля твуа, в Песах судят нас, сколько у нас будет злаков и как они будут?
Что такое
злак? Злаки это...
Зерновые...
Wheat, grains, wheat. И это, а как мы это знаем? Как вы знаете, мы приносили омер. Мы брали ячмень и приносили меру ячменя на и от этого щепотку, как можно сказать, вот столько-то, сколько входит в три пальца, клали на жертвенник. В в Шавуот судят нас, что будет с нашими фруктами. Недуним аля пирот. Что это? Шавуот. Судят, сколько у нас будет фруктов. Значит, вы знаете, что если, скажем, будет очень большой, сильный град, или дождь, или ветер, даже до Песаха, так фрукты, которые зацвели, они опадут, но они могут зацвести еще раз. А если это произошло в Шавуот, вы знаете, когда Шавуот, это же почти лето, если тогда все с дерева упадет, когда это еще не успело взять и стать спелым, все уже потеряно полностью. И поэтому то, что мы приносили в Шавуот, это мы брали и приносили два хлеба. Теперь, как вы знаете, пшеница, это счита, мы считаем ее злак, мы не считаем ее фрукты, но есть, вы должны быть знаете, что есть одно из мнений, что эцадат, это дерево познания, оно было пшеница. Поэтому мы были наказаны тем, что мы сейчас будем есть хлеб с потом лица. В поте лица.
Спасибо.
Да. Так, так как это же было дерево, это в Торе же называется дерево, по мнению, что это была пшеница, тогда пшеница считается деревом, поэтому приносится в Шавуот именно. Когда мы нас судят о деревьях, о плодах деревьях, мы приносим хлеба, которые сделаны из пшеницы. Понятно такое? Mm-hmm. Так, конечно. Так это то, что ты рассматриваете, что это было наше наказание, что пшеница стала пшеницей, а не деревом. Теперь какая разница между деревом и пшеницей, скажем? Так вот, до греха, то, что надо было, пшеницу надо сажать каждый год. Вы знаете такую вещь? Дерево посадили один год, и что потом происходит? Вообще, вы только должны там немножко окучивать, но больше ничего. Символики. Понимаете, как я вижу, что после греха мы должны добывать наш хлеб с очень большими усилиями. Мы должны каждый год перепахивать землю, мы должны это сажать снова. И вы смотрите, какие зернышки, малюсенькие зернышки, которые что надо делать? Это, и только это не имеется в виду также только хлеб, это имеется в виду все, что нам нужно для того, чтобы жить. Это там одежда, дома, все, что только надо, мы добываем в поте лица. Но Гемара говорит, рассматривает это одно из мнений, как я подчеркнула, здрасте. Тероша Шана, но и начало года, и день суда. Понимаете, как-то он покрывает, он, если у нас есть два круга, есть точка прикосновения в двух кругах, так это Рош ха-Шана, это Рош ха-Шана, которая и на круге, когда нас судят, и на круге, когда у нас начало года. Теперь то, что вы спрашиваете, это целая вещь, что такое, какая-то символика, что нас вышли так на год. Вы хотите более простое объяснение? Пока начиная Шавуот, начинали приносить плоды, вы знаете, что такое бикурим? Mm-hmm. Так начинали приносить из семи сортов, которых особо и в них Израиль, как финики, как инжир, как виноград. Брали от них и приносили в сухой, или свежий, или в сухой, зависит, где кто был, начинали их приносить в храм. И начиная Шавуот, до Суккот или до Хануки можно было их приносить. И почему это начинают именно Шавуот? Потому что в Шавуот судят нас о фруктах. Это вам будет легче? Просто если там, так как эти хлеба тоже называются бикурим, поэтому я хотела вам сказать, понятно, как-то все возможные комментарии. Но начиная Шавуот, мы начинаем приносить бикурим. Это вот первые плоды, которые поспели. Так как в Шавуот нас судят о плодах, поэтому это то, что мы и приносим в храм. Я просто вам говорю все мнения, которые есть. Следующее, которое обычно занимаются ей в Тубишват, это понятие, может быть, даже до того, как мы рассматриваем о датах, которых нам не очень касается, это понятие о том, как, на что говорят браха раньше. Это называется динг-димава брахот. Если вам подают на стол, видите, вот все это, теперь все это есть. Все это говорят, какое браха. Хаэц. Значит, мы тут не рассматриваем, что если вы хотите есть овощи и фрукты. Теперь вы знаете, что делать, если вы хотите есть овощи и фрукты? Сначала на фрукты, потом на овощи. Значит, мы всегда говорим сначала браха, которая оно менее охватывающее.
Определенно.
Более определенное. Потому что если вы сказали более охватывающую, вы потом как будто охватили то, что уже, понятно, как-то вы уже не можете сказать еще одну браха. Скажем, если я сначала сказала шаколь, а шаколь это на все. Mm-hmm. Так я уже как будто, понятно, как это, не могу уже говорить более конкретные браха. Я могу, если я имела в виду, но это некоторые проблемы. Поэтому мы предпочитаем говорить сначала хаэц, значит, мы говорим сначала мезунот, потом хаэц. У нас порядок такой. Сначала амуци, потом мезунот, если у меня там есть, а потом у нас хаэц, потом адама, потом шакуль. Я гефен, это если есть вино. Вино, я просто скажу, почему. Потому что это напитки, а это еда. И у нас разные законы к напиткам. Это когда он говорит амуци. Но что если сейчас нет амуци? Видите, вот, видите, тут все, что находится на столе? Теперь, если вы решаете, что вы хотите есть от всего, если вы только решили, что вы хотите миндаль, вы говорите только браха на миндаль, потому что все остальное как будто для вас не существует. Но если вы да хотите попробовать от всего, тогда, когда вы говорите браха, у нас есть предпочтение, на что бы в таком случае вы должны говорить в первом деле. Теперь по Маманиду, это то, что вы сказали, Сара, мы говорим всегда браха, то, что называется хавив. Хавив значит на то, что нам нравится больше всего. Это по Сфарадим, оно как будто имеет предпочтение больше, чем все остальное. Пош кназим, предпочтение не дается хавив, понятно, как это тому, что вам больше всего нравится, а дается, и тут у нас начинается целое развитие действий. Или... Так в Торе у нас написан, у нас есть очень известный пасук, «Эрец хита весоура», может, есть даже песня об этом, «Страна, в которой есть пшеница», это говорится о особости Израиля, что Израиль – это страна, в которой есть пшеница, ячмень, «Эрец хита весоура», «Гефен тейна веримон», «Эрец зетшемен удваш». Только у меня нет доски, на которую это написать. Или, хотите, это напишу, потому что не, если я не пишу, я попробую это все объяснить, это будет немножко тяжело. Мне как-то «Эрец хита весоура», «Гефен тейна веримон», вы знаете это, понятно, что я говорю. «Эрец зетшемен удваш». В этом пасуке что лишнее? Что я тут сказала два раза? «Эрец», «Эрец» — это земля. Почему в пасуке говорится два раза «Эрец»? И поэтому рассматривается, что тут чем слово, чем фрукт ближе к слову «Эрец», тем он имеет предпочтение. Есть у нас первый «Эрец», есть у нас второй «Эрец». Что находится ближе к первому «Эрец», он имеет самое большое предпочтение. Что находится к второму «Эрец», он имеет второстепенное предпочтение. Но если есть, скажем, вторая вещь рядом с первой «Эрец» и первая вещь рядом с второй «Эрец», так первая вещь рядом с второй «Эрец» имеет более большое предпочтение, чем вторая вещь рядом с первой «Эрец». Это понятно?
Нет.
Извиняюсь, да, об этом я говорю, что я лучше нарисую. У вас есть где-то чем рисовать? Да, извините, что я так. Это называется раскрыть, начать как... Мне кажется, сейчас тоже подаю такую вещь. Перед тем, как вы идете кушать, если это какие-то большие такие трапезы, будут какие-то вещи, которых нет для того, чтобы поесть, а только начать как для аппетита, как они называются? Аппетайзеры. Так на иврите это называется лифтох эльбнеами айн. Раскрыть желудок. Ну, понимаете, что это то же самое, только на древнем языке. И вот целые вопросы, как относиться к этим вещи. Это считается как часть трапезы, это считается как для трапезы, это считается, понимаете, как это самостоятельная вещь. Это ну, поэтому это очень сложная вещь. Это вот то, что говорится, это вараха, называется вот эти все вещи, которых подают лифтох эльбнеи амиайн. Понимаете, как-то? Но уже не считается трапеза, это для приготовления. Страна пшеницы и ячменя, винограда, инжира и граната, страна маслин, шемен, зет шемен это маслин, ведваш это инжир. Дваш это финики, спасибо, конечно. Тут у нас были уже инжир, дваш это финики. Пшеница и ячмень, это видите, поэтому я сказала, что мы зенот это на первом месте. Потом виноград. Ну, как вы видите, виноград, он третий к первой эрец. Теперь я тут не подала маслины. То, что у нас тут есть, это финики. Поэтому, если вас интересует первое, если вы хотите есть от всего, на первое, что вы должны сказать браха, это на финики. Или целые плоды, или то, что вам больше приятно, то, что вы сказали. Какие... У нас есть две недели для того, чтобы понять, дерево привелось или нет, прижилось. А потом еще месяц. Так если вы взяли, посадили дерево в тубы ав, ну как-то 15 ава, у вас до Рошходыш Илюль пройдет две недели. А с Рошходыш Илюль, первого дня Илюля, до начала, первого дня Тишрей, до Рошашана у вас пройдет сколько? Еще добавочный месяц. И тогда в Рошашана этому дереву исполняется год. Хотя по секрету ему исполнилось месяц с полтора. Полтора месяца. Потом с Роша Шана до следующего Роша Шана ему исполняется еще год, ему уже два года. Теперь следующий Роша Шана ему уже сколько? Три. Но тогда он, в момент, когда ему три года, он прекращает быть овощем. И его Роша Шана прекращает быть Алиф Бетишрей, Роша Шана, а его начинает сейчас быть Роша Шана 15-го швата. Ага. И тогда зависит. То, что зацвело до Туби Шват, будет считаться Орля, а то, что зацвело после Туби Шват, будет считаться уже следующего года, и можно будет этим пользоваться.
Дерево до 3 лет считается овощем?
Да. Угу. Ура, им запрещено пользоваться, но то, что оно считается овощем, это не в плане орла. В плане того, какая его дата расчета. Да. В плане расчета он относится к Рош Шана, а не к Туби Шват. Угу. Туби Шват, он начинается только с 4-го года. И тогда, значит, то, что зацвело после Туби Шват, это уже будет считаться не урла, и можно этим пользоваться. И теоретически, чем мы пользуемся Туби Шват, это именно к даты. Понятно, в каком понятии? То, что зацвело до, или еще немножко, скажем, будет 7-й год. Так то, что зацвело после Роша Шана до Туби Шват, это будет считаться 6-го года. А то, что зацвело в середине года Шмита, в середине 7-го года, после Туби Шват, это плоды же поспеют намного позже. Они попадут на базар уже, когда закончится Роша Шана. Уже мы будем в 8-м году, а плоды будут считаться какого? 7-го. Понятно уже вопрос, когда они зацвели, до Туби Шват или после Туби Шват? Но их будет проблема, как их продавать, и там все вот это. А то, что будет продаваться в середине года шмита, это будет считаться шестого года, и можно будет этим продавать совершенно спокойно, нормально, как все остальные плоды. Шват был в течение, если можно сказать, всей еврейской истории, просто была такая дата. Примерно, как я это объяснила, дата того, когда все расцвело и как. И немножко к этому добавляли вот некоторые законы, которые связаны аллахические с Фестинь. В 16 веке, может быть, я вам это рассказывала, в Цвате евреи, когда там был период каббалистов, каббалисты решили взять и превратить это немножко в такой более символический праздник. И, может быть, я объясню на базе чего. Это у нас есть цитата в книге Дворим. И Тору можно учить на уровне Пшат. Пшат — это нормальное объяснение. И у нас есть также уровень Драш. Понимаете, как это немножко другой. Теперь уровень Драш или Ремес, он имеет право взять слово, вырвать его абсолютно из контекста и рассмотреть его самого по себе. Вообще без никакой связи вокруг. Но только мы тогда должны знать, что мы переходим с какого уровня. Пшата на совсем другой уровень. Теперь на уровень Пшата, я, конечно, все связано с тем, что написано. И у нас есть посыл в книге Дворим, Пашат Эшуфтим, о том, что если мы сейчас берем и делаем осаду на город, запрещено в это время брать и уничтожать плодоносные деревья, так они называются, так как деревья же нам не приносят никакую опасность, и мы не имеем права быть просто вандалами. Понятно, как это брать и все это уничтожать? И вот запрет Бальта Шхит, потому что запрещено вещи, которые можно пользоваться, просто так уничтожать, находится в этом посуке. И там говорится, Киадам, это садель лавоми панеха бамацов, что дерево — это как человек, который может против тебя как-то воевать или быть против тебя, когда ты находишься в осаде. А они прочитают это, снова как вырывают это из текста и рассматривают это совершенно по-другому. Там говорится, что человек — это дерево. Они говорят, человек — это дерево. Угу. Это зависит, как вы это читаете. Да, точно самое. Кихадам — это осады. Как это там написано? Так вы это можете прочитать. Дерево. Человек — это дерево. Вопросительно. Или можете прочитать, человек — это дерево. Угу. И они читают, человек — это дерево. Киадам, это сады, и тогда все законы, которые относятся к дереву, автоматически к кому относятся? К нам. И если это Рош ха-Шана для деревьев, это автоматически Рош ха-Шана для кого? Для нас. И это вот так вот начинает рассматриваться только 16-го где-то примерно века. Понятно, что это просто рассматривается? А в 19 веке Керен Каэмет Лисраэль, может быть, вы слышали о них, они решили взять и посадить деревья вокруг всего. В Иерусалиме вообще не было деревьев вокруг Иерусалима. Все тут было просто оголено. И вот деревья, которые вы сейчас видите, их сажала Керен Каэмет Лисраэль. И они хотели какую-то дату, когда для того, чтобы как-то повышать собирание денег. И решили, если они хотят сажать деревья, какую дату очень хорошо, то бишват. Но это совершенно никак аллахически никак не связано. И нет вообще аллахически никаких интересов сажать деревья именно в Тубишват. Если вы заметили, фрукты, которые я вам принесла, они были именно сухофрукты. Потому что в Тубишват тем, что занимаются, это есть как раз, это же праздник, когда начинают с этой даты цвести деревья. Значит, явно в этой дате чего нет. Нет никаких фруктов, и ничего не сажают, а мы, наоборот, пользуемся чем? Старым. Понятно, как-то то, что уже было. Теперь сейчас интересно немножко в каббалистическом смысле Тубишват, хотя он уже почти уже прошел, мне кажется. Мне кажется, уже была шкия даже. Так это... Да. Есть какая символика фруктов. Первым делом, если вы помните предыдущую недельную главу, это Паршат Бешалах, когда евреи переходили море и пили, они там просили Всевышнего, Муше там просит, ты веймо, вот это эймо. Всевышний, возьми нас и приведи нас в Израиль, и посади нас в Израиль. И мы это также говорим в Мусав, ты веймо, вот это эймо. Возьми и приведи нас в Израиль, и посади нас в Израиль. Что это значит? Значит, недостаточно человеку приехать в какое-то место. Он должен, как я говорю, пройти какой-то период адаптации. И мы даже просим Всевышнего, что когда мы приходим в Израиль, что нам надо? Нас надо посадить. Нам надо как-то взять и пройти вот это понятие адаптации. Видите, как человек пускает, как дерево пускает корни, кто также пускает корни? Также человек пускает корни. Еврейский народ очень часто в пророках сравнивается с деревом. У дерева есть корни. Корни обычно символика наших праотцов. Ствол – это наши, это 12 колен. А макушка дерева, так это называется, крона дерева, это рассматриваемся мы. И как крона, может быть, дерево остается живым, даже если крона на каком-то уровне как-то берется и поражается, или даже срезается. Так есть какие-то периоды, когда у нас есть хасвахалиля. Есть какая-то часть еврейского народа уничтожена. Это сравнивается с периодом, когда дерево проходит листопад. И вдруг дерево стоит, и кажется, что оно вообще мертво. Но потом, если у него хорошие корни, что он сделает заново? Он берет заново и может... Даже если взяли его, даже обрезали его полностью, он все равно может взять и пустить какие-то новые корни, новые, как называется, веточки, и взять и обновиться. И это то же самое, как и еврейский народ. И мы периодически проходим какой-то период листопада, и потом восстанавливаемся. И Рамхаль, когда он рассматривает понятие целости вот этого дерева, это когда у нас есть хотя бы 600 тысяч листиков. Между такой 600 тысяч листиков, это сколько евреев стояли у горы Синай, когда мы получали Туру, как раз наша недельная глава. Я просто пробую как-то это связать также с нашей недельной главой. А если мы рассматриваем это также о фруктах, именно не просто о дереве глобально, так у нас фрукты можно поделить на несколько делений. И также дерево. А когда мы сажаем дерево, понятно, что самое главное, это мы сажаем дерево для фруктов. Также. Пример, который я всегда привожу, может быть, это кому-то уже надоело, это помела. Вы знаете такой фрукт? Мы ели когда-то помела?
Что такое?
Помела, это вроде такой груши, громадный такой. Внутри вот так вот. Так, да. Но внутри вот такой, вот столько-то фрукта, а вокруг вот столько-то ненужно совершенно. Вы ели когда такую вещь, видели? Надо уйма-уйма снимать. Когда вы идете в магазин, и вы покупаете помела, вы покупаете его всего, или вы все-таки просите продавца, чтобы он взял это все, снял, и вы берете домой только то, что вам надо. Все, что вы делаете?
Вначале просим, чтобы он все снял, но они соглашаются.
Но мне кажется, что не только мы его не просим, не только он не соглашается, мне кажется, мы тоже не соглашаемся. Потому что если мы это возьмем и снимем это, и возьмем домой только то, что нам надо, вы знаете, что произойдет с помыла через день или два? Она испортится. Значит, нам, и если видите, тут плоды, есть плоды, которые, то, что мы едим, это кожура. Скажем, если мы берем мишмеш, как он называется, абрикос, как вы знаете, то, что мы едим, это как раз наружная часть. А середину мы не едим. Если мы, скажем, то же самое, как он называется, финики. А есть у нас, скажем, авокадо, мы едим середину. Вы заметили, мы не едим что-то. В апельсине мы, наоборот, шкуру не едим, а середину мы едим. Несмотря на то, что тут пробую показать, у нас всегда есть что-то, что мы едим, что-то, что мы едим. У нас есть только один плод, который мы едим все, который я вам не принесла.
Инжир?
Инжир. Вы знаете, почему я вам не принесла инжир? Угу. Потому что его очень тяжело проверять. Угу. Вы заметили, что в инжире нет вообще никаких отходов, вы едите полностью весь инжир. Но проблема, что когда мы все можем есть, и нет этой клипа, которая охраняет, видите, там как помела, понятно, как-то нет вот этой ужасной клипы помела, тогда что происходит? Обычно кто нас переживает? Приходит.
Маленькие друзья.
Да, вы понимаете, кто. Значит, когда вещь не имеет клипа, значит, нам кажется, и мы поговорим Всевышнему как? Всевышний. Мы хотим, чтобы в мире было что? Было только то, что надо, а то, что не надо, мы не хотим. Это так или нет? Но Всевышний нам говорит, что если в мире будет только то, что надо, а то, что не надо, не будет. Что будет? Эта вещь просто не будет существовать. Клипа – это те вещи в мире, которые нам кажутся ненужными. Скажем, вы не можете обойтись без сна. Мы не можем также обойтись без какого-то количества, скажем, есть люди, которые не могут без музыки. Видно, что я называю клипа? И тут у нас будет или там искусство, или всякие какие-то вещи, которых нам кажутся ненужные вещи. Но без этого нам тяжело. Теперь, если мы подберем и превращаем эту клипа, вот эту ненужную какую-то сторону, и мы считаем, что она самая главная в нашей жизни, тогда это, конечно, неправильно. Но если мы берем клипа и пользуемся ей для того, чтобы охранять плод, тогда это, конечно, тогда клипа становится как будто часть плода, и она даже охраняет. И она нам точно так же нужна, почти как плод.
Потому что... Пророки, они же помогали себе музыкой.
Нет, поэтому я говорю, это так. Так это понятно, как это? И тогда, если мы хотим взять и выкинуть эту клипа, мы как будто разрушаем все абсолютно. И вот пример это... Понятно, почему инжира такой пример?
Почему виноград тогда считается?
Виноград считается с клипа. А то, что считается не без клипа, это считается вино. И поэтому, как вы знаете, вино, когда выжимается, у него есть очень много законов. Значит, если, скажем, я дотронулся до винограда, если не еврей дотронулся до винограда, можно его есть совершенно спокойно. А если не еврей дотронулся до вина, он уже не кошерный. Почему это? Потому что он без клипа.
Он должен быть вареный, да?
Да, точно. Сок то же самое, да. Потому что точно, значит, понятно, что происходит, когда мы пользуемся самой вещью уже без всего, что не надо, без этих выжимок, тогда у нас нет ничего, что нас охраняет.
Но к инжиру это же не относится.
Да, к инжиру это не относится, но инжир у нас есть другая проблема, что у нас есть, понятно?
Да, нет, я говорю,
нет. Нет. Если вы срываете виноград, это называется лифцо анавим. Лифцо. Если вы срываете маслины, маслины не срывают. Лимсок. Потому что вы знаете, как срывают маслин? Их не срывают. Бьют по дереву, и они падают. Поэтому называется месик. Трясут. Это называется месик. А Значит, а для инжира у нас есть особое слово, это называется леирот тмарим. Тейним. Леирот. Терлиот — это слово о. Свет. Через алиф. Потому что вы должны... Значит, инжир невозможно сорвать в один раз все. Потому что если вы сорвете, то есть какие-то... То, что еще не доспело, а есть уже что-то, что переспело. И вы должны также это сорвать в самый первый момент, когда только лучи солнца начались. Потому что если вы сорвете этот инжир немножко позже, кто-то вас уже... опередит. Точно. И поэтому всегда символика кого-то, кто учится очень тяжело от кого-то, скажем, говорится, что Муше, он был вождем еврейского народа, и когда он умирает, он хотел, чтобы его сыновья были вождями еврейского народа после его смерти. И тогда Всевышний говорит: Муше, но церта ина юхаль пирья. Кто охранял инжир, тот будет есть его плоды. Значит, кто тебе все время был с тобой, кто все время находился, он будет... И как раз не делается сравнение там с тем, кто охраняет яблоню, и тот, кто охраняет другие деревья, именно инжир. Потому что инжир, когда надо срывать, каждый день там три инжирины. На второй день еще сколько-то. Невозможно все сорвать одновременно. Mm-hmm. Нужно подождать, потому что если вы ждете, понятно, что происходит. Это уже совершенно негодно. Если вы срываете слишком рано, да так же негодно. Пожалуйста. Но церта ина юхаль пирья. Вы знаете, что авокадо и в какой-то мере не совсем, но примерно шкидим, это точно противоположно. Потому что у шкидим, что вы едите, только то, что в самой середине. И у нее есть две оболочки, которые не едят их. Авокадо вы едите только середину. Вон также орехи. Потому что у каждого есть свои какие-то символики, что и как это.